Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Это наше последнее занятие по серии «Духовные дары». Мы назвали его «Ключи к духовному росту», имея в виду некоторые конкретные вещи, с помощью которых открываются Божьи сокровища на пути христианской зрелости. В начале нашего изучения нами представлен был факт наличия главного ключа ко всем встречающимся на пути замкам, а именно понятие славы Божией. Именно этот главный ключ задействован в духовном росте. Затем присутствуют конкретные ключи, которые действительно включают в себя прославление Бога очень практическим способом. И, как вам известно, мы их изучали. Таким образом, мы подводили к мысли о том, что в своей сути духовный рост — это просто посвящение жить во славу Божию. И когда вы живете для славы Божией, тогда Дух Божий активизирует процесс духовного роста. И вы все более и более уподобляетесь Иисусу Христу, двигаясь от духовного младенчества к зрелости, возрастая в благодати и, как сказано в Библии, возрастая в подобие Христу. И так вы все более и более уподобляетесь Христу. Следовательно, духовный рост — это процесс. Он не происходит мгновенно и будет длиться всю вашу жизнь. И для роста и развития такого процесса необходим менталитет прославления Бога. Для того, чтобы расти, мы должны посвящать себя прославлению Бога. И как я уже говорил во время нашего прошлого занятия, это всего лишь еще один способ жить, наполненный Духом жизнью, ходить в Духе, подчиняться Слову Божьему и позволять Христу обильно вселяться в вас, сообразовываться с Его волей, отдавать наши тела в орудие праведности. Другими словами, это все действительно разные способы говорить об одном и том же. В ходе многолетнего изучения Библии я обнаружил, что, по сути, в Библии есть простые духовные принципы, многократно повторяющихся в самых разных формах. Любой хороший учитель Библии чему-то учится. Когда вы учите, нужно понимать две вещи. Первое — забывчивость. Люди склонны забывать то, что они слышали, поэтому мы должны продолжать повторять сказанное. А вторая — осведомленность. Повторяя, нельзя это делать таким же образом, иначе люди не слышат, думая, что они об этом уже знают. Вы должны повторять что-то снова и снова, но всегда это делать по-новому, с наличием свежести, дабы присутствовало воодушевление и волнение по поводу нового измерения истины. Что ж, Библия именно это и делает. Для христианского роста требуются некоторые базовые духовные принципы, и она затрагивает одно и то же понятие с многих сторон. Наиболее всеобъемлющий взгляд на это состоит в том, что, как сказано во 2 Коринфянам 3:18, духовный рост происходит с одного уровня славы к другому уровню, чтобы более и более преобразоваться в образ Христа. Следовательно, мы должны жить во славу Божию. Как же нам это делать? К настоящему времени мы поделились 10 способами, как нам прославлять Бога. Позвольте мне очень быстро их озвучить. Первое. Мы прославляем Бога и исповедуем Иисуса Христа Господом. Все начинается отсюда. Филиппийцам 2:11. Когда исповедуем, что Господь Иисус Христос — в славу Бога Отца, для роста вам необходимо рождение, вы должны войти в семью. Для начала процесса духовной зрелости необходимо принять господство Христа. Второе, мы прославляем Бога, направляя свои жизни к этой цели. Без стремления к этому вы никогда не будете прославлять Бога. Такой же должна быть ваша цель. Именно в том ключе обращается к нам 1 Коринфянам 10:31, где сказано: «Все, что вы делаете, едите ли, пьете ли, это также обыденно, как жизнь. Все делайте во славу Божию». Третье. Мы учили о том, как мы прославляем Бога, исповедуя грехи. В книге Иисуса Навина 7:19 сказано: «Воздай славу Господу, Богу Израилеву, сделай перед Ним исповедание». Мы прославляем Бога, признавая свою греховность. Это способствует нашему продвижению пути зрелости. Вы не будете достигать зрелости без борьбы со грехом и устранения его со своей жизни. Четвертое, мы узнали, что прославляем Бога, доверяя Ему. К Римлянам 4:20 сказано: «Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Бог прославляется, когда вы верите Ему с твердой верой, следуя Его водительству, и вы этим самым говорите: «Боже, «Ты достоин доверия», и это прославляет его. Пятое, мы узнали от Иоанна 15:8 о том, что Бог прославляется, когда мы приносим плод. Мы прославляем Бога, когда что-либо видимым образом свидетельствует о Божьем действии в нас. Когда, как говорит об этом Христос, наши добрые дела проявляют и прославляют Отца вашего Небесного, мы должны приносить плод. Тем прославляется Отец мой, сказано Иоанну 15:8, если вы приносите много плода. В-шестых, мы говорили о прославлении Бога, восхваляя Его. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Когда вы вспоминаете качество Божьего характера и Его чудесные дела, и мы благодарим Его за то другое, видя действия в нашей жизни, и это также удерживает нас на пути роста. В-седьмых, мы говорили о росте. Когда мы послушны из любви, то любя Его, чтобы повиноваться тому, что Он просит нас делать. Мы видим это в 21 главе от Иоанна, где Иисус говорит Петру, что тот умрет, и он уплатит своей жизнью. Он говорит: «Петр, если ты действительно любишь меня, как ты только что трижды сказал, тогда ты будешь готов умереть». Затем он говорит: «Следуй за мной». И когда вы готовы следовать из-за сильной любви, даже если это будет означать смерть, тогда вы живете для славы Божьей. Мы также говорили, что Бог прославляем через молитву. Мы прославляем Его, молясь. В Иоанна 14 главе сказано, что если мы что-нибудь попросим во имя Его, Он это сделает, да прославится Отец в Сыне. Мы должны молиться, чтобы Бог был виден в своем действии. Таким образом, молитва — это элемент прославления Бога. Затем, в-девятых, мы сказали о провозглашении Его Слова. Нашим текстом было второе послание к Фессалоникийцам, 3:1, где говорилось о том, чтобы дать Слову возможность распространяться, чтобы Бог был прославлен. И последним, что мы обсуждали в нашем последнем изучении, было то, что мы прославляем Бога, приводя к Нему других. Библия говорит во 2 Коринфянам 4:15, что Бог прославляется, когда мы прибавляем еще один голос к числу тех, кто благодарит Бога. Когда вы приводите кого-то ко Христу, то потенциал прославить Его удваивается. А сейчас, подходя к концу нашего изучения этой особой серии, я хочу добавить еще несколько из них, которые как бы завершат и подведут итог тому, что нам необходимо услышать для духовного роста. 11 и очень существенное — мы прославляем Бога нравственной чистотой. И это крайне необходимая истина. Вы не сможете расти духовно, если ведете нечистый образ жизни. Позвольте вам показать 1 Коринфянам 6 главу. Мы остановимся на этом тексте. 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Павел говорит следующее. «Вы должны признать, что у вас живет Дух Божий. Вы — храм Святого Духа, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божией». Нам дано повеление прославлять Бога в нашем теле и духе. Нам следует жить по Слову Божьему и внешне, и внутренне. Определенно, здесь Павел имеет в виду сферу личной нравственности. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 6:12. Это крайне важно. Особенно сегодня мы будем откровенны, по той причине, что мы живем в крайне аморальном обществе. Даже в Церкви Иисуса Христа присутствует терпимость к греху, особенно к сексуальному греху, чего в прошлом истории Церкви не было. Мы кажемся такими снисходительными в этом обществе, и в таком ракурсе Павел приготовил нам очень хорошее слово. Итак, 1 Коринфянам 6:12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше он говорит: «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа». По-гречески слово «блуд» звучит как «порнеа», из которого происходит слово «порнография», и это означает «сексуальный грех». Это общий термин, который включает в себя всевозможные сексуальные грехи. Павел говорит, что мы не должны участвовать в сексуальном грехе, и в нашем тексте он делится тремя причинами. Первая причина — это ущерб. Вторая причина — он контролирует. И третья — он развращает. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть он говорит по принципу христианской свободы: «Мы свободны что-либо делать. Но если бы мы участвовали в том, что приносит нам вред, они были бы нам не во благо». Он использует слово «полезно», которое буквально означает «собрать вместе». На почве такого буквального значения появился термин «получать пользу». То есть есть какие-то неплохие вещи, но они не приносят пользы. Аристотель, например, использовал это слово в связи с жалованием матросов. Он говорил о получаемой им прибыли, и по сути здесь именно такое значение. то есть оно значит «получать прибыль». В английском переводе употреблено очень интересное слово «выгодно», а средняя часть этого слова в английском переводе связана с ногами, то есть звучит как «свободные ноги». То есть есть определенные вещи, которые я мог бы делать, но делая их, мои ноги были бы не свободны, и я бы запутался. Есть вещи, которые могут навредить. Я христианин, я искуплен, и я свободен делать, что пожелаю. У меня есть свобода, и Бог искупит меня, так как Его любовь вечна. Но несмотря на эту свободу, есть вещи, которые я не делаю, потому что они связывают меня и спутывают мне ноги. Они причиняют вред. И вот аморальность — одна из них. Аморальность связывает и запутывает ноги. Посмотрите 1 Коринфянам 6:18. «Бегите блуда, потому что этим вы грешите против собственного тела, и это вам вредит». Есть люди, которые говорят: «Понимаете, я могу жить, как пожелаю. Я христианин, я под благодатью, и Бог все прощает. Я свободен от власти закона, так как Христос понес мое наказание. Я свободен от власти греха. Я свободен от вечного суда, так как Он понес суд Божий в своем теле». Однако Павел говорит: «Да, но вы не вольны делать то, что вам навредит». В книге притчи много говорится о том, какой вред причиняет нам аморальность. В 5, 6, 7 и 9 главах притчи есть довольно длинный список очень практических вещей, который показывает нам, насколько вреден блуд. 1 Коринфянам 10:8. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них». То есть израильтяне блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Аморальный грех обладает разрушительным действием. Вспоминая, на ум мне приходит 50-й псалом, где Давид аморально согрешил с Версавией, и после этой ситуации и убийства ее мужа, человека по имени Урия, Давид жил с такой немыслимой виной. Там написано, что он заболел, ослабел и сделался одиноким, стал печален, чувствовал вину, это разрушало Давида. Мы читаем об этом даже в послании к евреям, где сказано: «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Во-вторых, сексуальный грех не только вредит, но и контролирует. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Одно из свойств конкретно этого греха, как и любого другого греха, заключается в том, что он превращает людей в рабов. Кто-то рассказал мне, что к нам приходит один человек, который приходит на проповедь, а затем уходит и в обед смотрит порнофильмы. По той лишь причине, что не может освободиться от рабства этой ужасной похоти. Этот грех сильно порабощает, и чем больше вы отдаетесь ему, тем больше он вас контролирует. Слово «порабощать» — хороший перевод греческого слова «попасть под власть» или «господство». Павел говорит: «Я не собираюсь делать ничего, что поработит меня». И именно так действует сексуальный грех. Он порабощает, он становится ужасным, и вы становитесь его рабом. Третье, он извращает нас. Прежде всего, будучи христианином, наши тела принадлежат Господу. Обратите внимание на стих 13 и 14. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожает и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Бог воскресил Господа и воскресит нас силой своей. Павел подчеркивает: «Тело для Господа». Нам действительно должно быть ясно, что тела наши для Господа. Вот как сильно наши тела принадлежат Ему. Но у них было небольшое выражение, которое здесь употребляется. И в греческом тексте здесь нет глаголов, а всего лишь «пища», «чрево», «чрево», «пища». Таким был их лозунг: «пища для чрева и чрево для пищи». То есть он как бы говорит: «Знаешь, секс сравнивается с принятием пищи, тело для еды и еда для тела». То есть тело для секса и секс для тела. Это природный феномен. Сегодня люди говорят: «Что же вы так расстраиваетесь из-за секса? Мы же все сексуальные существа. Мы спим, мы ходим, мы бегаем и делаем все это. Так почему же не заниматься этим? Это ведь всего лишь биология», — так говорит Хью Хефнер. Он говорит, что секс — это биологическое занятие, такое же, как пить, есть и все остальное. Иными словами, ни в чем себе не отказывайте. Павел же говорит: «Пища для чрева и чрева для пищи, и Бог уничтожит пищу и ваше чрево». Бог уничтожит и секс, и тело. Но тело для Бога. Пища временная и секс тоже временный. У Бога другой план для вашего тела. И поэтому он говорит: зачем же вы изменяете этому телу, у которого есть такая удивительная и особая цель? Итак, прежде всего, тело для Господа. Второе. Оно одно со Христом уже здесь и сейчас. Посмотрите стих 15. «Разве не знаете, что ваши тела уже сейчас часть тела Христова? и так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Нет. И здесь стоит самое сильное отрицание в греческом языке. Да не будет. Вы не можете так поступать. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело, ибо, как сказано, два будут одна плоть. Есть один дух с Господом. То есть всякий, кто занимается сексом вне брака, изменяет Божьему назначению секса. Вот что все это значит. Поэтому в стихе 18 он говорит: «Бегите блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Все остальные грехи поступают извне, но этот грех восстает изнутри. И третье. Вы не можете так поступать, так как тела ваши — храм Духа Святого. Стих 19. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы искуплены дорогой ценой. Так как в нас живет Дух Божий, и мы одно тело со Христом, и так как Бог запланировал прославить наши тела, мы не имеем абсолютно никакого права заниматься этим аморальным грехом. Поэтому в стихе 20, здесь ключевая мысль в нашем изучении, написано: «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших». Знаете, время от времени мне встречаются люди, ведущие аморальный образ жизни, и они думают, что потом Господь благословит их. Но это неправда. Есть и те, кто занимается этим в браке. Вы вредите себе, и этим абсолютно невозможно прославить Бога. Поэтому существует один путь духовного роста — расти в чистоте. О чем же тогда идет разговор в нашем 11 пункте? Духовный рост включает в себя чистоту нашей жизни. Хочу поделиться 12-м. Мы прославляем Бога единством. И это очень важно. Это еще один элемент духовного роста. Наш рост ускоряется, когда мы не растем в одиночку, когда мы побуждаем, и, как сказано в послании к евреям, «поощряйте друг друга к любви и добрым делам». В теле Христа у нас есть духовные дары для взаимного служения друг другу и поощрения к росту. Послание к римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса». То есть я хочу, чтобы вы жили в дружбе между собою. И я хочу, чтобы у вас были одинаковые чувства между собой, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога. Мы прославляем Бога своим единством, и это чудесное состояние. Бог желает, чтобы, идя путем духовной зрелости, мы боролись не в одиночку. Он ожидает нашего движения в компании с другими, поэтому в стихе 7 он говорит: «Принимайте друг друга». Никого не запрещайте, принимайте друг друга, потому что Христос принял всех нас. Нам следует взаимодействовать с другими. В своей жизни я нахожу, что чем ближе я к кругу людей вокруг меня, тем легче мне жить праведной жизнью, потому что я подчинен этим людям. Благочестивые люди, которых я люблю, побуждают меня к ответственности, и моя жизнь находится под их углом зрения. И я очень этому рад. Я рад, что Бог дал мне жену и детей с высоким духовным ожиданием, и эта семья побуждает меня идти путем правды. И когда я уклоняюсь с него, они сразу бьют в колокола, чтобы я выбился из ряда. Крайне легко сказать: что ж, знаете, в своей духовной жизни я буду жить, как смогу. Я не намерен вовлекать себя в жизнь церкви или заводить себе близких друзей. Что ж, вам будет тяжело, так как при отсутствии ответственности нет и настоящего давления, ведущего к подчинению. Нам нужен вызов в послании к евреям 10:24-25, чтобы подтолкнуть нас к духовным моделям и путям. И поэтому Бог прославляется при наличии настоящего единства в любви, когда мы все вместе беремся за руки, служим друг другу, живя в единомыслии. Когда Павел писал к Коринфянам в начале своего первого послания, он указывал на существование этой проблемы в их среде. Он говорит в 1 главе 10 стихе: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Прекратите раздоры и разделения, соберитесь вместе, потому что вы нужны друг другу. Не растите духовно в одиночку, растите в группе, растите в церкви». Дальше, последний момент. Давайте посмотрим на первое послание Петра, 4 главу, где нам указан еще один способ прославления Бога. Он говорит: «Тем даром, какой получил». Мы прославляем Бога, употребляя наши духовные дары. 1 Петра 4:10. «Тем даром, какой получил». Я верю, что каждый христианин получил дар, который дарован вам Духом Божиим, и я верю, что Господь подбирает комбинацию, которая станет уникальным даром отдельного верующего. И когда мы служим нашим даром, мы практикуем в теле Христовом уникальное служение. И так он говорит: служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Стих 11. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Обладая даром говорить, не говорите лишь человеческой мудростью, а обладая даром делать, не поступайте по плоти. Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. То есть пользуйтесь даром не для своей славы, а для Божьей. Итак, наконец мы подводим итог всей мысли. Мы говорили о том, что вы будете расти духовно, исповедуя Иисуса Господом. Вы будете расти духовно, направляя свою жизнь к этой цели. Вы будете расти, доверяя, принося плоды, восхваляя и молясь. Вы растете посредством моральной чистоты, и все это сводится к тому, чтобы вы не росли в одиночку. Вам необходима среда подотчетности и взаимного служения с целью воспроизводства такого роста. Во втором послании Петра 3:18 сказано: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это повеление. И если вы говорите «да», то вы говорите: «Я хочу расти, я хочу, Господи, видеть Твою славу». Писание говорит: «Живи своей жизнью для славы Божией». И когда все это происходит в нашей жизни, каков же эффект? Какая нам от этого польза? Давид сказал в Псалме 15:8-9: «Всегда видел я пред собою Господа». И дальше он говорит: «Оттого возрадовалось сердце мое». Результатом духовного роста будет радость. Вот чего хочет Бог в нашей жизни. Главное назначение человека – прославить Бога и вечно им наслаждаться. Как написано в Ефесянам 2:6, Бог желает изливать на нас свою доброту в течение всей вечности. Я уверен, что без духовного роста вы не познаете радость, потому что Бог ее дает только таким образом. Если у вас будет эта радость, то наступит глубокое чувство удовлетворения. Позвольте завершить последним стихом. Ефесянам 3:21. Итог всему – тому слава в церкви. Бог желает быть прославленным. Бог хочет, чтобы церковь жила для Его славы. И когда мы проявляем послушание, Он наполняет нашу жизнь радостью. И если мы будем в ужасных обстоятельствах, или в тюрьме, или еще где-то, сердце будет ликовать. Как писал Павел, который находился в ужасных обстоятельствах: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь. И в конце всего слова апостола Иоанна. И вот конечный результат. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И дальше он говорит: «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищай себя». Если вы действительно верите, что однажды будете подобны Иисусу Христу, это должно побудить вас уже сегодня расставить все в жизни по местам, жить для Его славы. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за 6 уроков прославления Тебя как пути к зрелости. Мы понимаем, что сами по себе в плоти мы не можем исполнить всего, и поэтому наша молитва всегда должна быть: «Господь, Ты произведи в нас эту реальность». Мы не сможем подчиняться господству Христа без Твоей силы. Мы не сможем исповедовать свой грех без Твоего обличия. Мы не сможем доверять Тебе, если Ты не дашь нам дар веры. Мы не сможем производить плод, если Ты не произведешь его в нас. Мы даже не сможем славить Тебя, если Ты не наполнишь наши сердца хвалой, и мы не сможем молиться без побуждения Духа Святого. Мы не сможем провозглашать Твое Слово, если Дух Божий не научит нас Ему, и мы не сможем кого-либо привести к Тебе, если Ты не родишь их своей силой. Мы не сможем быть чистыми, если Ты не очистишь, и не сможем быть едины, и не сможем быть едины, этого не сделаешь. Мы абсолютно зависим от Тебя. И поэтому мы просим, Отче, чтобы Ты вспоминал все эти добрые цели в нас, дабы мы были подобие Христу и знали радость, которая посещает растущих людей. Молим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.